Halkullayız. Düşünme günleri saat 15'te.
Саламатсыздар бы, урматтуу Марал радиосунун угармандары жана ошондой эле СМД радио берисинин угармандары. Сиздер менен кайрадан ушул биринчи күнү саат 3:00 кийинки кезектеги программабызда жолугушуп, амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин берүү бир аз башкача болмокчу. Бизде конокто Борбор Азия университетинин илимий кызматкери, ошол эле университеттеги тоолуу райондордогу тоолуу аймактарда жашаган коомчулуктарды изилдөө институтунун өкүлү, политология жана эл аралык мамилелер боюнча илимдин доценти Асел Мурзакулова келген. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүз орус тилинде өтмөкчү. Биздин угармандарыбызга эскерте кетели, биздин берүүбүз орус жана кыргыз тилдеринде болуп турмакчы. Ошондо бүгүнкү күндө темабыз чек аралардагы Кыргызстандын мамлекеттик чек араларын изилдөө жана ошол аймактардагы социалдык биримдик тууралуу болот. Здравствуйте, Асель, еще раз.
Здравствуйте, Зарина.
Спасибо, что согласились и уделили время, приехали к нам как спикер сегодня. Мы очень рады вас видеть, потому что ваша тема исследований, ваша область исследования — это очень интересная, в то же время очень сложная как бы сфера. И мне кажется, также и нашим слушателям будет интересно узнать об этом. Насколько я поняла, вы начинали работать в международных организациях, в государственных, исследовательских, стратегических институтах. И как вы пришли к этой сфере, да, к этой области исследования, чтобы изучать именно наших жителей, наших людей, именно которые живут на границе нашей?
Во-первых, спасибо большое, Зарина, за приглашение. Спасибо радио Марал за возможность выступить и поделиться некоторыми своими размышлениями. Я вообще считаю, это очень здорово, когда медиа и академия встречаются вместе, да. Поэтому я была очень рада вашему приглашению. Если говорить очень коротко о моем пути, то, будучи международником и политологом, я достаточно долгое время посвятила изучению конфликтов, межэтнических конфликтов. И для себя я поняла, что вот теми инструментами, которыми я пользуюсь в рамках этих дисциплин, я не могу найти ответ на очень, казалось бы, простой вопрос, почему?
Почему происходят
конфликты на межэтнической почве у нас в стране? И исследуя этот клубок проблем, я к нему пришла после 2010 года. Я думаю, что для многих людей 2010 год стал очень судьбоносным, да, для нас и вообще для нашей страны. Для меня лично это была огромная депрессия. Это, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я впала в такую глубочайшую депрессию, потому что я не могла ответить на вопрос, почему в нашем обществе это происходит. Как так могло произойти?
Неожиданно, да?
Это было ужасно неожиданно. Я, конечно, знала, что существует определенная напряженность у нас. Конечно, я понимала, что иногда они могут трактоваться в терминах межэтнических конфликтов, но это такой уровень насилия и просто... Ну, мне до сих пор тяжело, на самом деле, об этом говорить. Меня он потряс. И после вот этого такого кардинального переворота я поехала в ОШ и работала там 2 года. И я всегда пыталась найти как бы ответ на очень такой простой вопрос, почему. Вот как раз в тот период, когда я в очередной раз вернулась в Бишкек, у меня была возможность присоединиться к Институту исследования горных сообществ Университета Центральной Азии, который начал достаточно инновативный такой проект, который исследовал проблемы использования природных ресурсов, это ирригационная вода и пастбища в Кыргызстане, и каким образом вот эти модели использования природных ресурсов или практики, мы можем сказать, да, могут соприкасаться с какими-то конфликтами, которые потом уже понимаются в публичном пространстве как межэтнические. И вот этот концептуальный заход, он меня очень сильно
привлек.
Да, так очень сильно меня, скажем так, мобилизировал. Я решила как бы приостановить свою деятельность в организациях развития, в чисто прикладных исследовательских проектах, и решила как бы вернуться в академию, да, после достаточно длительного перерыва, где-то в течение, наверное, 5 лет. И вот сегодня вот то исследование, в которое я вовлечена уже на протяжении 3 лет, оно направлено на изучение практики использования природных в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана. Мы недавно начали включать в зону своего исследования новые айльные аймаки, которые расположены на территории Кыргызстана и Узбекистана. И пытаемся понять, каким образом различные практики взаимодействия между людьми и приграничья, которые касаются ирригационной воды и пастбищ, влияют на те конфликты, которые уже в последующем через СМИ мы прочитываем как межэтнические. Ну, конечно, мы их так не понимаем. Я вообще считаю, что этот термин вообще не работает для наших реалий. Он очень идеологически нагружен, и он очень сильно, скажем так, эмоционально такой националистически окрашен, да, что нам на самом деле не помогает понять проблему, а наоборот еще больше зашоривает и мифологизирует, да, ее. Mm-hmm. И вот такой был как бы мой путь к этому исследованию. Да. Вот его мы проводим в Баткенской области, в нескольких айнных аймаках на уровне сел. И также у нас есть исследовательская деятельность на территории Сагдийской области Таджикистана. Сейчас мы начали, как я уже сказала, делать исследования в нескольких айльных аймаках Ошской и Джалабадской области, и, соответственно, в Узбекистане. Угу. Я думаю, что это будет очень интересное такое инновативное исследование, которое будет критически осмысливать результаты земельной и водной реформы для Кыргызстана, административные реформы. И я надеюсь, что это даст какой-то такой толчок, да, и мы еще с вами встретимся на самом деле на этой площадке, чтобы поделиться уже конкретными результатами, да. Но какие-то промежуточные результаты, они уже опубликованы у нас на веб-сайте университета. Вы можете зайти на веб-сайт и в разделе публикации прочитать наш отчет, который есть также на кыргызском языке, на таджикском языке, на русском языке. Английского.
То, что вы делаете, на самом деле, это очень интересно, и мне тоже это импонирует, именно то, что вы начали с простого вопроса «почему?». На самом деле, если смотреть, почти все дисциплины, научные, исследовательские, они ставят, на самом деле, самые простые вопросы. Но, конечно же, ответы, они очень комплексные, да, и очень сложные. Но у меня сейчас появился, да, прям вопрос такой, когда вы рассказывали о своей вот карьере исследователя. Сложно ли вообще ездить в эти аилы, да, села, и находить общий язык с людьми? Как это все происходит, вот этот процесс вашего соприкосновения, encountering, да, mm-hmm. с полем?
Да, на самом деле это, наверное, самый непростой вопрос, и он больше связан не с твоими навыками, а больше уже, наверное, с твоими человеческими качествами, да?
А вот какие они должны быть?
Ну, во-первых, это, конечно, нужно всегда пытаться понять человека. Если ты что-то не понимаешь, это, скорее всего, проблема в твоей ограниченности понятий. И нужно сказать, что мне ужасно повезло с теми селами, где я работаю, потому что люди там просто, ну, просто великолепные. На самом деле, когда я уезжаю в села, вот это Достук, о котором мы сегодня, скорее всего, будем говорить, это Чоркишлак, я там отдыхаю. Mm-hmm. Это просто, во-первых, с точки зрения географии, очень такое райское место, да? Там не ловит интернет, мобильная связь, можно вернуться к истокам.
Изолировано, да?
Да, изолировано, что на самом деле дает возможность увидеть и в себе то, что является сутью, настоящим, не что-то навеянное, а что является как бы, ну, настоящим твоим существом. Да? Плюс это, конечно же, шикарный опыт общения с людьми, которые пережили просто колоссальные трансформации. Вот мы очень мало уделяем внимания вот этому поколенческому аспекту, угу. когда эти люди, которые пережили просто такое ужасное переформатирование, это угу. крах советской системы, угу. Это формирование новых вообще правил всего, начиная от того, как воспитывать детей и заканчивая, как выбирать президента, да, и вообще выбирать президента. Да, это колоссальная трансформация, которая случилась за жизнь очень короткий исторический промежуток и за жизнь одного буквально поколения.
Да.
И на самом деле, мне кажется, у нас очень мало времени оказалось на то, чтобы осмыслить это. И мы в такой очень спешке живем, что недостаточно рефлексируем эти изменения.
Да.
И когда ты оказываешься в таких селах, как Доступ, Кичоркишлак, где время имеет совершенно другое физическое свойство, ты начинаешь это понимать.
Угу.
У тебя есть время просто остановиться, послушать тишину и услышать себя. Поэтому я даже не знаю, кто в этом исследовании бенефициар. Мои респонденты, голос которых я хочу донести до тех людей и организаций, которые могли бы решить их проблемы. Или же я, простой человек, который находит там вот такой покой. То, чего вообще не хватает катастрофически в условиях
жизни
в городе.
Это очень интересно. И вот вы начали говорить про уже села Достук, Чоркишлак. Давайте поговорим об этих селах и об акторах и пространствах именно вот в рамках темы социальной сплоченности и устойчивости. Можете про них рассказать, кто эти акторы и что за пространство там, про которое пишется у вас в работах?
Я бы вначале хотела небольшой такой контекст дать.
Да, конечно.
Почему вообще это важно? Если вы зададите в поисковике Google тему «Баткен», то, наверное, самый большой процент ассоциативных слов, ключевых слов, это будут конфликты. То есть конфликты, приграничные конфликты. И второе, наверное, абрикос. Так вот, если смотреть на современную карту Баткена, то, несмотря на самую такую серьезную удаленность от центра, да, то есть от Бишкека, это является самой динамично развивающейся областью с точки зрения инфраструктуры. А если мы посмотрим на количество и построенных дорог именно, то Баткен будет лидировать в этом плане, поскольку мы знаем, что это с точки зрения проблем национальной безопасности самая уязвимая область, на территории которой находится огромное количество анклавов Узбекистана и Таджикистана, население которых по численности превосходит население области, да, Баткенской области.
Да.
В принципе, руководствуясь этими соображениями, эта область была выделена в отдельную в 99-м году после знаменитых баткенских событий.
Да.
Так вот, в результате вот этого переформатирования пространства, когда правительство Кыргызстана построило объездные дороги вокруг анклава Сох, и потом в последующем была попытка построить объездную дорогу вокруг анклава Варух. Вот эта вся география региона, она абсолютно переформатировалась. И это не мои научные изыскания, об этом очень много пишет Мэдлин Ривз, антрополог из Великобритании, которая достаточно долгое время прожила в Сохе и исследовала идентичность жителей Соха. Так вот, исследуя этот вопрос, Мэдлин, в частности, вводит такой термин, как инфраструктурализация государственной власти. Что это значит? Что государственная власть визуализирует и властвует через инфраструктуру, то есть через прокладывание новых дорог, которые, на примере Баткена, идут в обход территории соседних государств. Вот в такой ситуации, а мы понимаем, что эти территории, они не воспринимались как национальные территории, да, то есть это в период Советского Союза, там были, конечно, административные границы, но никогда не были национальные.
Национальными не были.
Да, и вот в соответствии с вот этим новым режимом границ, который диктует, конечно же, принцип распада советского государства по принципу национальных, да, советских республик, да, то мы видим, как вот эти новые формы антагонизма, да, неприятия, язык вражды появляются там.
Угу.
И это очень интересный момент, что это не является чем-то, знаете, исторически сложившимся, да? Mm-hmm. Это буквально новая социальная реальность, которая появилась вот за прошествие буквально 20 лет.
Mm-hmm.
И вот очень интересный такой момент по поводу акторов, да? Ну, под акторами мы понимаем тех конкретных людей, которые играют роль между кыргызскими и таджикскими сообществами в качестве таких медиаторов, да, которые смягчают какие-то конфликтные моменты, да, какие-то напряженности своими действиями, иногда бездействиями. Так вот, в качестве таких акторов мы выделяем трансграничных учителей. Это очень интересно, если сейчас вы будете опрашивать молодежь Баткена, то есть тех молодых людей, которые заканчивают 11 класс, был ли у вас учитель там, из соседнего сообщества? Они скажут, нет, вообще, как это возможно, как они вообще могут мне преподавать? Да?
Да.
Но если вы опросите их родителей, вы увидите, что это была достаточно широкая практика в приграничных деревнях, когда учителя по недостающим специальностям, они приходили из... в нашем сегодняшнем языке из-за границы, по факту, из соседнего просто кишлака, и преподавали...
Переходя границу, да?
Да, но нужно сказать, что это, на мой взгляд, это наше достояние, что с Таджикистаном у нас еще не сложился такой жесткий милитаризированный режим границы, как с Узбекистаном. Вот, к сожалению, с Узбекистаном сейчас вся линия границы милитаризована, и это просто прервало все виды трансграничная коммуникация. Mm. Нужно сказать, что помимо социального аспекта, то есть это разорванные связи между семьями, это, конечно же, колоссальные экономические убытки. Потому что, когда мы говорим о протекционизме границ и так далее, мы должны не забывать, что только открытые границы и открытая торговля дают нам возможность зарабатывать и дают возможность развивать такие удаленные регионы, как Баткен для нас. Uh-huh, да?
Uh-huh.
И поэтому, конечно, нужно, это мое как бы мнение и один из выводов нашего исследования, что правительствам всячески нужно поддерживать вот этот максимально либеральный режим как перехода границы, так и вообще как бы ее визуализации, да, потому что любые способы заявить о собственности, как мы видим на примере Баткена и Сагдийской области, они всегда сталкиваются с противодействием в виде конфликтов, а это не есть хорошо, конечно.
Вы начали говорить про вот акторов, кроме вот трансграничных учителей, кого еще мы можем назвать и какая роль у них еще в сегодняшний день, да?
Да, но это, конечно, врачи. Mm-hmm. Вот, например, на примере нашего села Дустук и Чуркишлака. Дустук очень достаточно маленькое село, Чуркишлак намного больше. И в Чуркишлаке действует, это таджикское село, там работает единственный в округе педиатр. Причем педиатр с большим стажем, который закончил мединститут еще в советский период, и к нему очень доверие такое поколенческое. Yeah. Да? И несмотря на то, что эти дети как бы из-за границы, и как бы не в его мандате, их лечить, он всегда открыто, его двери всегда открыты для этих детей, и он обслуживает детей Дустука, да, то есть выписывает им различные
лекарства.
Да, лекарства. И нужно сказать, что таких примеров достаточно много. Вот если мы вспомним майский конфликт между жителями Ходжайло и Учдубе, то там тоже, если мы посмотрим на этих социальных акторов, мы увидим также педиатры из Ходжайло, которые принимают детей из Учдубе. Да? Это также, конечно же, предпринимательские сети. Огромное, ну, мы знаем, что золотом Баткена является абрикос, и практически все крупные рынки сухофруктов находятся на территории Таджикистана, и вот эти поставщики на российские рынки, они скупают абрикосы у сельчан, и, конечно же, это тоже является таким, хотя и сезонным, но тоже элементом социальной сплоченности, когда они пытаются поддерживать эти бизнес-связи, пытаются всячески их поощрять. Ну, соответственно, это имеет свою экономическую выгоду. И также сегодня мы увидим, что, например, выращивание абрикоса, оно может быть конкурентным наравне с содержанием скота. Но мы знаем, что в Баткене пастбищный покров он достаточно скудный, поскольку почва там засушливая.
Да.
И вообще содержать скот очень накладно,
сложно, да?
Да, очень сложно. Угу. И в соответствии с этим садоводство является достаточно перспективным сельскохозяйственным направлением для Баткена.
Да, да.
И сегодня мы видим огромное число переориентаций, да, когда вот сельчане осваивают новые земли именно под садоводство. И здесь они, например, саженцы, технику ухода, технику борьбы с вредителями, они во многом перенимают у своих соседей.
Из Таджикистана.
Да, из Таджикистана.
Угу. Вот вы и я в вопросе упомянули вот эти термины, да, социальной сплоченности и устойчивости. Мы можем немного раскрыть это и перейти к пространству, что мы имеем в виду, когда мы говорим вот про пространство.
Да. Ну вот, в принципе, этот термин уже много как бы исследован,
да.
Много используется. Под социальной сплоченностью понимается то свойство, когда люди в определенной общине настроены или выбирают язык сотрудничества взамен языка конкуренции и вражды. А это имеет под собой очень серьезную экономическую выгоду. То есть, когда люди, грубо говоря, понимают, что сотрудничать, это намного выгоднее, чем
конфликтовать
друг с другом. Да. И это называется социальная как бы сплоченность. И это уникальное свойство общества. Во многих странах мира правительство инвестирует огромные программы в том, чтобы их общество было социально сплоченным.
Да?
И это, конечно, связано с большим потоком мигрантов и так далее. Да? А у нас наоборот, знаете, у нас исторически предопределено, что они социально сплоченные. Я имею в виду вот приграничье наше.
Да, да,
да? Они традиционно уже, им не нужны тренинги по толерантности. И они сами, кому хочешь, эти тренинги могут преподать. Да? Но вот, скажем так, политический дискурс национализма приводит к тому, что, то есть, сталкивает их, да, грубо говоря, вот в этом плане. И таким образом в нашем исследовании мы пытаемся понять, какие формы социальной сплоченности между таджикскими и кыргызскими деревнями работают и не поддаются этому давлению милитаризации границ, дискурсу национализма. Что я имею в виду под этим? Это то, что граница, да, или территория нации и государства должны совпадать. Да? И вот на самом деле наши жители приграничные находятся под очень большим давлением. Они не находят нигде поддержки, и все на них давят. Да? Вот, например, и не продавайте свои дома, потому что там у нас ползучая миграция, да, стойте там, защищайте, но при этом у них вообще нету даже базовых условий. Грубо говоря, у них нету питьевой воды, они пьют, ну, как, наверное, большинство отдаленных сел, но я бы понимаю, что если бы эту ситуацию нельзя было решить. На самом деле это все решаемые вещи.
Да?
И здесь, тоже используя, конечно, вашу платформу, хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, именно исследователи и эксперты, работающие в области организации развития, должны занять более проактивную позицию. То есть все-таки требовать от качественных изменений не только на уровне правительства и органов местного самоуправления, и на уровне донорского сообщества. Вот мы знаем огромный такой провал программы Тазасу, да? Мы знаем о большом количестве проектов, которые имплементируются, но мы, к сожалению, очень мало знаем о результатах этого, да, то есть
не видно, да?
Да, здесь я думаю, что не просто как бы это одностороннее что-то обвинение и так далее, но я хотела бы сказать, что вот вопросы координации катастрофически у нас не хватает, да, и вопросы вот действительно какой-то кооперации, потому что если разные разрозненные институции пытаются решить одну и ту же проблему без какой-то координации, мы получаем ситуацию такого вечного круга, да, когда изменений нет, но мы через определенное время говорим об одной и той же проблеме каждый раз, да? И нету качественных изменений. Поэтому, мне кажется, вот здесь и роль как раз-таки нас, исследователей, и как бы шире экспертов, да, доводить это, то есть показывать выпукло эти проблемы, пытаться решать. Вот наше исследование, оно направлено на информирование конкретных организаций развития. Это МСДСП Кыргызстана и Таджикистана, это фонд Кэмпалато, который занимается пастбищной реформой и вообще развитием пастбищ в Кыргызстане, вот управлением, точнее, пастбищ. Вот, и мы разговариваем с нашими партнерами, говорим, знаете, вот здесь давайте вот так сделаем. И вот когда вот этот постоянный диалог, мне кажется, он все-таки дает какие-то более, скажем так, долгосрочные результаты, да?
Вот у меня как раз был вопрос о том, что вот как ваши прикладные исследования, как можно их применять и кому именно вы это направлено, да, вот для кого? Вы уже немного ответили, но, может быть, мы можем еще больше, да, говорить об этом. После вот в этих диалогах участвуют ли местные, вот представители местных жителей? Потому что вы абсолютно правильно сказали. В прошлом году мы ездили по малым городам Кыргызстана, и объездили 5 малых городов, и также пытались применить, знаете, вот этот подход, когда компетенции местные могли бы сотрудничать с нами, да, и должно это сотрудничество, мы хотели, чтобы это было 50 на 50. Это не то, что мы приехали из Бишкека, такие крутые, молодые, мы обучим вас, это не так. Это наоборот, вы знаете сами свои проблемы, и вы без нас справляетесь. Но давайте мы попробуем пообщаться, построить диалог и узнать друг друга, как мы можем помочь друг другу, да, мы как из, там, не знаю, академии или из исследовательской команды, а вы как местные профессионалы. И вы даже упомянули об этом, да, вот, что и они могут нас обучить многому. Они могут нас научить быть толерантными, они могут рассказать пути решения проблем. И вот как это происходит? Происходит ли так, что вы эти диалоги проводятся с участием тех людей, которые живут там? И кроме вот этих международных организаций, программ, кто еще является вашими как бы целевыми аудиториями, да, именно результатов вашего исследования?
Да, мы пытаемся работать в нескольких направлениях, но прежде всего это, конечно же, общинные организации. Есть такая теория о том, что управление общинами природных ресурсов является самым эффективным способом управления природных ресурсов. Да? И основываясь на этой теории, в Кыргызстане, в Таджикистане развивается институт ассоциации водопользователей и пастбищных комитетов. Вот в рамках нашего исследования мы показываем лимиты этих организаций и на самом деле во многом показываем как их сильные стороны, но также очень серьезно возвышаем голос о их слабых сторонах или о тех сторонах, которые они просто не способны в связи со своим ограниченным мандатом решить. Но яркий пример – это ассоциация водопользователей. Нужно сказать, что в наших приграничных сообществах все каналы ирригационные являются трансграничными. Но если мы посмотрим на мандат этих организаций, они могут действовать только на уровне своего канала, того его отрезка, который относится к территории Кыргызстана. Да? Но мы знаем, что огромное количество этих территорий сейчас как бы спорные, да, с обоих сторон, или они не спорны с кыргызской стороны, а спорны с таджикской стороны, то есть это вот такой вечный такой спор. И вот в этих условиях мы задались вопросом и адресовали его нашим партнерам, насколько эффективно вообще поддерживать эту институцию там, потому что из-за специфики политического контекста в этом регионе это просто не очень-то выгодно, да, и эффективно сейчас. И если все-таки мы не можем поменять законодательство и идти в этом направлении, то все-таки нужно работать на создание каких-то кооперативных механизмов, то есть поощрять кооперацию везде, где это возможно. Потому что, скорее всего, мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, где очень многие институты и конкретные люди на уровне приграничной пытаются уйти от этого. Да? То есть они видят, что это не очень эффективно или это чревато для них еще большими проблемами. Да? Следующий очень важный компонент, когда мы организовываем определенные мероприятия, мы обязательно приглашаем наших респондентов в Бишкек. Ну, не всех, конечно, но каких-то ключевых респондентов, и показываем им, как эта дискуссия проходит здесь и насколько они, насколько мы как бы являемся корректными, скажем, медиаторами, да, в этом плане, и даем им возможность самим высказывать свою точку зрения. Вот так у нас недавно было на февральском мероприятии, когда мы пригласили жителей из того же Сурха, из того же Достука, из Аксаи, из Варуха, также экспертов по этой проблеме, представителей власти. И мы просто сели за один стол, и это был вообще здоровский опыт, потому что у нас очень часто селективно очень подходят к таким мероприятиям, что там эксперты какие-то умные, их надо отдельно, академики тоже какие-то особенные, их надо отдельно. Но вот через наш институт мы с Раем пытаемся разбить такой стереотип и все-таки показать, что бы мы ни делали, конечным получателем всего этого являются конкретные жители конкретного села.
Да.
И они должны быть информированы о том, что вообще делается, да, и, конечно же, быть частью этого процесса. И, например, МСДСП у них как одна из важных, скажем так, важные элементы деятельности – это вклад местных сообществ. То есть они не начинают никакие инфраструктурные проекты, если вклад сообщества как бы не озвучен. Да? То есть они обязательно любые действия делают взаимосвязанно, да, с сообществами.
Вот это расскажите, пожалуйста, про кейсы, которые вы рассматриваете в своих исследованиях, точнее вот про село Достук, Карабах и Лахкон, да? Вот про ваши кейсы.
Первый кейс у нас связан с селом Достук. Это сейчас Достук, наверное, многие радиослушатели даже не знают, что это, о каком селе будет идти речь, если мы не назовем старое название, это Собую Карабах. А еще до советского времени его называли Аджи-Карабах. Это одно из старейших сел Баткенского района. Нужно сказать, что вообще Баткенский район, он пережил очень колоссальную трансформацию в советский период, когда была политика коллективизации и оседание кочевников, и полукочевников, и также со стороны Исфаринского района современного. Там тоже были колоссальные внутрирайонные переселения, которые были связаны со строительством Каракумского водохранилища, то есть эту всю зону уже затопили, и вот людей, которые жили на этой территории, их активно переселяли в разные районы, в том числе и в Исфаринский. То есть я говорю это для того, чтобы мы поняли специфику села Достуки, специфику села Чуркишлак. Это одни из старейших поселений этого региона. И почему мы заинтересовались этим кейсом? Как я уже говорила, из позиции инфраструктуры. Когда мы начали исследовать различные инфраструктурные вмешательства в нашем регионе, мы поняли, что самыми ключевыми селами или сообществами для нас будут Варуха, Аксай и, конечно же, Достук и Чуркишлак. В связи с тем, что именно в этих сообществах, в местах компактного проживания были проложены новые дороги, и в случае Достука там два моста новых были построены через реку Исфару. Сообщество села Достук или Субую Карабак, оно является пинянклавом, что значит, что это село связано с Кыргызстаном одной единственной дорогой, которая по бездорожью, ну такая гравийная, да, плохая дорога, связывает с ближайшим селом Кызылбель. То есть это такое очень изолированное место. Туда, там не ловит кыргызское телевидение, там нету сотовых операторов. Воду они получают из реки Исфара. Она единственный канал, который их питает, течет из Сурха. То есть это кыргызское село, которое полностью интегрировано в инфраструктуру Таджикистана. Потому что если они хотят пройти обследование у врача, если они хотят купить продукты, если они хотят узнать какие-то новости, они это делают на базарах Исфары. Они это делают через мобильных операторов, таджикистанских мобильных операторов, или же через своих ближайших знакомых, которые живут в соседнем селе Таджикистана.
Да.
То есть это село, которое полностью интегрировано в эту в таджикско-пакистанскую инфраструктуру. И что очень интересно, по территории этого села проходит 2 километра стратегической дороги Варух и Исфара. И когда вот на кыргызско-таджикской границе началась череда конфликтов с 2013-2014 годов, таджикистанские власти построили объездную дорогу и 2 моста, которые буквально изолировали Достук. То есть там поставили 2 погранпоста. И получается, что жители Достука сегодня вообще как бы оторваны, да? Они и от Кыргызстана были оторваны, чисто географически. А теперь из-за вот этой всей политической дискуссии они стали оторваны и от Таджикистана. И таким образом они оказались абсолютно изолированы. И наша такая гипотеза была проверить, насколько вот этот изоляционизм повлиял на отношения между двумя сообществами, насколько они теперь, скажем так, взаимодействуют друг с другом, и какие формы взаимодействия еще до сих пор существуют. Да? Вот это особенность этого как бы села. И первое – это то, что одно из старейших сел Баткенского района. И второе – это то, что село, которое было затронуто вот этой новой инфраструктурой. Да. И мы для себя обнаружили, что в этом селе абсолютно нет никакого антагонизма и никакого языка вражды вообще по отношению к своим соседям. И то же самое со стороны соседей по отношению к ним. То есть это был абсолютно политический ход, который никак не связан с интересами людей, которые там живут, с их экономической жизнедеятельностью, да, каждодневной. И мы обнаружили, что они продолжают, несмотря на все эти сложности, то есть им нужно теперь официально проходить границу, им нужно теперь каждый раз как бы отмечаться, да, и несмотря на все эти препоны, с которыми они встретились, они оказались способными поддерживать свои добрососедские отношения, да, без всякой помощи проектов,
медиаторов или же каких-то государственных, да, этих вмешательств. Ну, хотя государство, оказывается, вмешивалось наоборот, да, в политический дискурс. У нас осталась минута, я бы хотела вам дать свободный микрофон, вот, чтобы вы хотели сказать. К сожалению, мы не успели поговорить и о том, о восприятии места и памяти в этих сообществах, потому что это очень-очень важная тема. Я надеюсь, что мы еще раз тогда встретимся и поговорим уже конкретно про именно их отношение к месту и к памяти. Но хотя мы затронули очень большие темы, как трансформация после независимости, и не только в жизни, как в инфраструктуре, но и в то же время в экономике и в их социальной, да, жизни. Было бы еще интересно узнать еще и культурную часть этих трансформаций.
Вам слово. Да, спасибо, Зарина. Я в шоке, что минута осталась.
Да, нас просто предупредили тоже так неожиданно.
Да. Ну, во-первых, если у меня как бы свободный микрофон, да, я хотела бы, ну, еще раз поблагодарить Радио Марал за приглашение. Ну, и, конечно же, сказать, что несмотря на то, что мы очень много говорим о себе, да, очень много, да, в Кыргызстане, мы очень мало знаем о наших соседях. И у нас, мне кажется, есть какая-то гордыня в отношении наших соседей, что мы считаем, что мы супердемократичны, что мы более развиты в этом плане. Я считаю, что нам нужно утихомирить свою гордыню и исследовать наших соседей, и понимать, и не упустить тот момент, когда мы перестанем понимать друг друга, для чего нам нужны будут какие-то международные консультанты. Да? Я считаю, что у нас есть просто колоссальный ресурс для взаимодействия и совместного роста. И здесь мы должны быть просто активными. Давайте будем лидерами в этом, в кооперации, в сотрудничестве, а не в гордыне и не в утверждении того, что чье. Да.
Вау! Ваш месседж, ваш вызов был очень для меня крутым, и я вас поддерживаю. Я очень импонирую вашим словам. Урматтуу радио Маралдын угармандары жана эсимдээ берүүсүнүн угармандары, бүгүн биз күнүбүздө болуп жаткан биздин чек арадагы маселелерди жана ошол жактагы элдин, калктын жашоосун талкууладык. Бизде конокто илимий кызматкер, эл аралык мамилелер боюнча доцент Асел Мурзакулова болду. Кийинки көрүшкөнчө, кийинки программада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Рахмат.
Күнүбүздө калган калк тарыхы, эл эсинде калган орчундуу окуялар, унутулган фактылар, 20-21 кылымдардагы Кыргызстандын жана борбордук Азиянын тарыхы, кесипкөй тарыхчы, окумуштуулар, окуя күбөлөрү менен талкуулайбыз. Дүйшөмбү күндөрү саат 15:00.